Благодарение Богу нашему, дорогие. Благодарение нашей дорогой сестре за это чудесное пение. Действительно, мы свою любовь должны показать так, как показал ее для нас наш Господь Иисус Христос. Поэтому я хочу сердечно приветствовать всех вас в этом уютном, прекрасном, таком ярком зале, где мы собрались вместе, чтобы поклониться нашему великому Богу. Бог подарил нам еще одну чудесную встречу в этот субботний день, в это субботнее утро. И все мы, я думаю, благодарны Богу, что Он хранил, благословлял и вел нас по жизни все эти 9 ушедших месяцев этого 2022 года. Мы вступаем в последний квартал этого года и верим, что Божья рука будет над нами, что Божий ангел будет сопровождать нас и вести нас через все трудности, испытания и искушения, дабы нам оставаться верными, послушными и покорными нашему Господу. Священное Писание дает нам в начале этого нового квартала прекрасный совет через нашего дорогого брата Иова, который в свое время записал здесь в 22 главе с 21 текста: «Сблизься же с ним, и будешь каким? И будешь спокойным». Сблизься же с ним. Сейчас человечество так обеспокоено, такая суета овладела каждым домом, каждой семьей в связи с призывом. Но Библия говорит: «Сблизься же с ним, и будешь спокоен». Через это придет тебе что? Да, мир, придет тебе добро. Через это придет тебе добро. Прими из уст его закон и положи слово его куда? Сердце твое. Несмотря на потрясения, несмотря на невзгоды, переживания и трудности, в сердце христианина всегда должен пребывать мир, как брат сказал, мир Божий, да? Мы должны всегда ощущать его присутствие. В этом и заключается главный секрет нашего христианского пути, нашего счастья, нашей радости. Потому что христианин черпает силу в ком? Только в Иисусе Христе. Я дорога веры, надежды, любви и упования на Господа. Поэтому пусть Иисус сегодня, дорогие, еще раз увидит, все небо пусть увидит, что мы любим Бога, что мы любим Иисуса, что мы хотим служить Ему. Каждый день, где бы мы ни оказались, хотим быть всегда на Его стороне и принять такое решение, как в свое время принял Иосиф. Помните, когда он попал в Египет, какое решение он принял? Оставаться всегда на стороне Божьей, оставаться всегда с Богом. И мы видим, конец его был хорошим, да? И Библия говорит: конец твой будет хорошим, и я заставлю врага, как поступать с тобою? Хорошо, во время бедствия и во время скорби. Да, много мы можем говорить об этом, но мы сегодня собрались за этим красивым, таким ярким столом, который говорит нам о том, что здесь находится что-то особенное под этой скатертью. Здесь символы ломимого тела и крови Иисуса Христа. И всякий раз, когда мы проводим вот такое торжественное служение в вечере Господней, мы, как служители Церкви Божьей, просим Церковь провести ревизию своего сердца. Я думаю, что вам говорили, не вчера сказали, что будет вечеря, да? Пастор говорил, пресвитеры ваши говорили о том, что вот 1 октября будет вечеря Господня. А это говорит о чем? О том, что мы должны провести ревизию своего сердца и посмотреть на себя глазами кого? Глазами Иисуса, глазами Бога. Для чего все это делается, дорогие? Для того, чтобы каждый из нас мог ощущать, что у нас есть мир с Богом. Обычно служители говорят во время вечери, что могут участвовать те, которые имеют мир с Богом и друг с другом. Если нет мира в сердце с Богом и друг с другом, то стоит принимать эти символы. Все это будет только формой, традицией и бессмыслицей, да? Иметь мир с Богом – это очень важно, дорогие. На этом наша вера основывается. На этом наше спасение. Потому что если мы не имеем мира в сердце, то и наша вера пуста и бессмысленна. Что такое мир в сердце, дорогие? Как вы думаете? Что такое мир в сердце? Чтобы иметь мир в сердце, что нужно для этого? Нужно каждый день находиться в присутствии кого? Как можно больше в присутствии Бога, да? В присутствии ангелов Божьих, в присутствии Духа Святого. Это всегда двухстороннее соглашение. Мир в сердце – двухстороннее соглашение. Оно никогда не может быть односторонним, потому что это не мир. Если любовь, если односторонняя, она долго не просуществует. Она быстро иссякнет. А мир Божий – это две стороны с чем-то соглашаются и под чем-то подписываются. Это две стороны. И поэтому мы знаем, что Иисус сказал: «Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да вы остаетесь верными и послушными мне при всех обстоятельствах». Это двухстороннее соглашение. И вы знаете, что одна сторона уже 2000 лет назад что сделала? Она подписала это соглашение чем? Кровью Иисуса Христа. И Бог сегодня, дорогие, как мы читаем в Священном Писании, послание к Евреям 13:8, Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Если Он 2000 лет назад подписал это кровью, то Он и сегодня, это соглашение имеет юридическую ценность и силу. Бог предлагает нам этот мир, Он уже все сделал, Он уже подписал, Он приглашает сегодня нас и говорит: примиритесь и вы с Богом. Каждый из нас, я думаю, уже сделал этот шаг. Сделал этот шаг когда? Когда мы покаялись, когда мы признали свои грехи, ошибки пред Господом, когда мы вступили в завет с Господом. Но сегодня Господь через апостола Павла просит всех нас заглянуть в свое сердце и перепосвятить себя для служения Ему и проявить больше ревности, больше любви. Если еще кто-то это не сделал, то Иисус предлагает и говорит: «Придите ко мне все труждающиеся, все обремененные, и я успокою вас. Я дам вам свой божественный мир и покой в вашем сердце. Я вам дам мир и покой в вашем доме, в вашей семье». И мы знаем, что, читая Священное Писание, апостол Павел писал в свое время это слово Коринфской церкви. Давайте мы откроем второе послание к Коринфянам, 5 глава. Здесь записаны очень чудесные тексты, которые мы сегодня будем читать. С 14 текста здесь сказано так: «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающий так: если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, кто со Христом, тот новое творение. Древнее прошло, теперь уже все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, дал, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы с вами посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает нас через нас, от имени Христова просим всех людей, живущих на этой планете, примиритесь с Богом. Примиритесь с Богом. Господь, дорогие, и сегодня еще обращается к нам, ко всем людям этого мира. Он обращается Так же, как и к Коринфской церкви в свое время говоря, примиритесь с Богом, примиритесь в смирении, примиритесь в кротости, а также примиритесь друг с другом, умывая ноги друг другу. Сегодня Господь напоминает нам: «Ибо любовь Господня объемлет вас, рассуждающих так». Если же мы не способны вот так смириться, примириться, то любовь Господня никак не может обнять нас, согреть нас, утешить нас и вдохновить нас. Другой перевод говорит этого текста, что нами движет ведь любовь Христа, она пронизывает, должна пронизывать наше сердце. Действительно, смотрите, что сделала любовь Христова. Это не просто, что она контролирует нас и ставит перед нами какие-то рамки в жизни. Слово «объемлет» очень имеет глубокий смысл. Любовь Божья пронизывает нас, она пронизывает наше сердце, наш мозг и все наше естество. Дальше мы читаем: «Если один умер за всех, то и все умерли». Вот на этой истине зиждется наше спасение и наше все христианство. Если мы умерли для греха, то будем жить со Христом. В этом отрывке 2 послания к Коринфянам, 5 главе, открываются три истины. Первая истина состоит в том, что весь мир получил смертный приговор. А какой смертный приговор? Возмездие, как мы говорили уже в субботней школе, возмездие за грех – смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. И этот приговор окончательно будет приведен в исполнение, когда произойдет или происходит примирение с Богом. Вот мы тоже были во вражде с Богом когда-то. Но когда мы примирились с Богом, когда мы заключили с Ним союз, завет, тогда этот приговор уже не имеет над нами своей силы, и Господь нас принимает, прощает и исцеляет. Вторая истина сокрыта здесь в том, что Иисус Христос занял наше место. Иисус занял наше место. Смертный приговор был приведен в исполнение, когда Иисуса Христа куда пригвоздили? К Голгофскому кресту. Но в тот момент мы получили отсрочку, то есть мы имели возможность примириться с Богом и стать на Его сторону. Христос умер за нас, когда мы были, как говорит апостол Павел, когда мы были еще грешниками. Еще одна истина заключена в том, что если один умер за всех, то все умерли. Это то, что после примирения с Богом мы должны стать мертвыми для греха, живыми же для кого? Для Бога. Да, примирение с Богом не убирает грех, оно убирает власть греха над нами. И тем самым мы с Божьей помощью можем бороться, противостоять злу, бороться с грехом, можем совершать наш путь спасения и делать это для того, чтобы грех не царствовал в смертном нашем теле. Для чего умер Христос, дорогие? Для чего Он умер? Какова была Его цель? Какова была цель Его смерти? Чтобы мы не для себя жили, а жили для кого? Для умершего, воскресшего для нас Иисуса Христа. Иисус Христос показал пример самоотречения, пример жертвенности для окружающих. Он добровольно пошел на смерть, приняв наши грехи. И поэтому я думаю, что, дорогие братья и сестры, что мы никогда не поймем до конца, насколько это было трудно Богу добровольно взять на себя грехи всего мира и пострадать. Как было это трудно, но Иисус это сделал. Грехи мира на себя Он взял, и Он понес их на себе. Вот Он претерпел наказание, как грешник. В этом действительно заключается, как мы уже и говорили сегодня, о том, что заключается великая тайна, великая милость, великая благодать. Попытаемся сегодня еще раз понять, что Господь сделал для каждого из нас. Всякий раз, дорогие, когда мы размышляем о подвиге Христовом, Господь открывает для нас что-то новое, и это заставляет нас сокрушаться, умиляться, смиряться, сокрушаться, иногда даже плакать за свое непослушание и за свою непокорность. Есть даже такой псалом, помните, как мы пели когда-то в псалмах Сиона: «Кто бы дал мне слезы раскаяния, плакал бы я день и ночь». Да, это чудесные, это благословенные слезы, когда мы каемся, когда мы исповедуем свои грехи, когда мы понимаем, как было сложно и трудно Иисусу взять на себя все то, что должны были нести мы. Если нас несправедливо осудили, то мы готовы идти куда? В Верховный суд даже, да? Но Христос, мы знаем, 100% был невиновен. Но сказано, что Он предстригущим Его был каким? Безгласным, смиренным и кротким. В этом Иисус показал непревзойденность. Он показал пример своей смертью. Он призывает нас жить не для себя. Он призывает нас следовать Его примеру, отвергнуть себя и следовать за Ним, куда бы Он нас ни повел, отвергнуть свой эгоизм, жить до умершего и воскресшего Иисуса. Важное значение не только для нас, но и для всех грешников, которые считают себя отверженными, падшими. Для них смерть Христа имеет огромное значение и огромную силу, прощающую силу. Те, которые считают себя самоправедными, самодостаточными, которые кичатся своей святостью, они не нуждаются в ком? В смерти Иисуса Христа. Она для них не имеет никакого смысла, никакого значения. Тот смысл, который мы вкладываем в жертву Христа, требует чего? Требует смирения, требует кротости, и мы готовы жить до умершего, воскресшего Иисуса. Апостол Павел, послание к Ефесянам, смотрите, как он в свое время записал для Ефесской церкви. Сегодня мы читаем, это относится и к нам. А теперь, сказано, во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей учением, дабы из двух создать себя самым одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Да, дорогие, во Христе Иисусе мы, бывшие некогда далекими, чужими друг другу, сегодня стали родными и близкими. Кровь Иисуса Христа что сделала с нами? Она сделала нас членами царской, божественной семьи. И сегодня мы дорожим друг другом, любим друг друга, понимаем друг друга и хотим жить друг с другом не только здесь, на этой земле, но жить как? Жить вечно там, в просторах небесных, где уже не будет ни печали, ни горя, ни скорби, но будет вечная радость, будет вечная весна. Бог во Христе примирил две враждующие стороны. Он примиряет их, и сегодня они становятся новым творением. Итак, примирившись с Богом, мы как бы возвращаемся опять куда? Мысленно мы должны возвратиться в Едем. Мы как бы возвращаемся в это первозданное состояние, когда было свободное общение с Богом, когда не было еще греха, когда была полная гармония человека с Богом. И сегодня те, кто имеет мир с Богом, он является новым творением. Бог возвращает потерянное вследствие грехопадения. И мы знаем, что примирение с Богом возможно только после восстановления отношений, имея общение с Ним постоянно, потому что древнее прошло, как мы читали, теперь уже все новое. Что значит древнее? Что значит прошло? Все то, что мы делали, будучи во вражде с Богом, прошло. И когда мы примирились с Богом, когда мы заключили с Ним союз, заключили с Ним договор, Священное Писание говорит, оставляя заднее, мы теперь что должны делать? Простираться вперед, стремиться к цели и почести высшего звания во Христе Иисусе Господе нашим. Иногда, когда мы делимся опытами, придя в церковь, рассказываем свои опыты обращения, то мы можем целый час говорить о своих похождениях без Бога. И лишь в конце 5 минут мы скажем о том, как мы пришли к Богу, как Бог совершил в нас преобразование и возрождение. Но это неправильно, дорогие. Мы наоборот должны час говорить о величии, могуществе и силе Божией, и всего лишь несколько минут о том, как нам было плохо, как нам было тяжело идти по жизни без Господа нашего Иисуса. Потому что все прошлое Бог куда бросает? Помните, как Михей говорит? Пучину морскую. И вы помните, как-то Артур Артурович, еще когда был у нас руководителем нашего евразиатского дивизиона, то он поговорил одну проповедь, она называлась «Рыбалка запрещена». То есть все то, что Бог бросил в пучину морскую, мы должны никогда оттуда не рыбачить, не вытаскивать обратно. Все эти ошибки, все эти недостатки, обиды, которые у нас были. Но помнить о том, что древнее прошло, теперь уже все новое. Мы должны жить уже теперь на надежде на то, что Господь с нами, и должны простираться и думать о горнем, о вечном, о небесном, о неприходящем. Примирение с Богом дает нам вот это изменение. Все греховное должно остаться где? Позади. В пучине морской. Когда мы живем новой жизнью, это и есть движение вперед. Это и есть оставление старого, древнего. Иисус Христос сделал первый шаг. Не мы, Он ведь умер за нас, когда мы были еще кем? Когда мы были еще грешниками. Он и теперь поднимает свои руки пред Отцом и ходатайствует за нас. И что говорит? Отец, моя кровь, моя жертва совершена ради того или другого брата или сестры, который исповедует свои грехи и становится на мою сторону. На протяжении всей нашей жизни Господь постоянно напоминает нам и говорит: «Любовью вечную я возлюбил тебя». Вечную любовью я тебя возлюбил. И потому простер к тебе что? Простер к тебе свое благоволение. Я простер к тебе свое благоволение. Действительно, как хорошо, что Господь наш Иисус протягивает свои пронзенные руки к каждому из нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Иисус постоянно делает эти шаги, чтобы человек понимал, какую жертву совершил Господь для того, чтобы нам жить в надежде, что это примирение стало возможным, потому что по-другому нельзя было решить эту проблему греха, лишь только таким путем, какой совершил наш Господь Иисус, придя и родившись на эту землю. Да, понадобилась действительно жертва Единородного Сына Божьего, чтобы это примирение совершилось. И у нас много отделов в церкви, да? Сколько у нас отделов примерно? Восемь отделов, да, основных. Но у нас нет отдела примирения. Есть такой отдел примирения? Да, его как бы нету, но этот отдел, дорогие, состоит из всех нас. Вот мы собрались сегодня всем отделом, отделом примирения. И мы должны были в этом отделе решить все вопросы до того, как мы пришли на это место, чтобы действительно в нашем сердце был мир, было все необходимое для того, чтобы мы могли достойно принимать эти символы хлеб и вино. Вы и я должны быть миротворцами и в церкви, и в своих семьях, и в обществе, везде мы должны быть миротворцами. Очень трудно примирить людей, у которых нет мира с Богом. Прежде всего, мы должны примириться с Богом, а потом нам будет легко примириться и в семье, и в обществе, и со всеми, с кем будем соприкасаться. Я думаю, всем нам приходилось быть миротворцами. Это очень серьезная работа. Без Бога это делать невозможно. Христос сказал: без меня не можете делать ничего. Примирение с Богом должно быть ежедневно, и таким образом оно будет и примирение с нашими близкими и родными. Примирение двух гордецов, которые как два козла встретились Вы помните, на узкой тропе пример такой. Два козла встретились на тропе. Если один не смирится, то погибнут оба. Но мы знаем, что когда идет овца навстречу козлу, она ложится на пол, чтобы козел прошел по ней, и оба таким образом спасены. Вот Иисус стал вот этой овцой, которой Он смирил Себя до смерти и смерти крестной, чтобы спасти вас и меня, и спасти весь мир для жизни вечной. Об Иисусе мы читаем: «Смирив Себя, был послушен». Служение примирения начинается с меня и с молитвы, чтобы Бог меня научил, а не мою жену или моих братьев, моих сестер, а научил меня, как это делать, как вести себя, чтобы быть миротворцем. Нужно быть в мире с Богом, и иначе благословения не будет, а только будет один разлад и непонимание. Примирение возможно, дорогие, только на одном условии, если есть смирение. Когда древнее прошло, когда мы стали новым творением, тогда все возможно верующему. Исповедуя наши грехи и проступки, когда мы к небу поднимаем руки, когда мы желаем пришествия Иисуса, когда мы просим Господа очищать нас, когда мы возрастаем духовно, когда мы исследуем себя, а не других, когда мы прощаем своих врагов, то все возможно верующим людям. Поэтому Иисус и просил в свое время своих последователей и говорил: не будь неверующим, когда Он общался с ними, но будь каким, помните Фоме, Он сказал, не будь неверующим, но будь глубоко верующим. Действительно, каждый человек может стать христианином, каждый может стать истинным, достойным христианином. Это возможно только путем полного преобразования жизни и преобразования характера, взирая на славу Господа Иисуса Христа. Преображение от славы в славу есть закон христианской жизни. Это значит посредством божественного воспитания стать новым человеком, пригодным для Царствия Небесного. Это значит жить в присутствии Бога, приобретая новые и особые чудесные качества характера Христа. Это значит постоянно совершенствоваться, чтобы дойти до полного возраста Иисуса Христа и наследовать в итоге жизнь вечную. И вот смотрите, как говорит нам Дух Пророчества: самое главное украшение Нового Иерусалима заключается не в золотых улицах, жемчужных воротах и стенах из дорогих камней, но в особой славе искупленных, в их славном характере. Самое главное украшение – это характер христианина до вечности. Белые одежды готовит Писание, говорит Писание, это праведность святых, это праведность Христа, Его непорочный характер, который верой вменяется всем тем, кто принимает Его как своего личного Спасителя. Этот характер и эта слава созидаются где? Здесь, на этой земле, сегодня. Поэтому, чтобы быть украшением Нового Иерусалима, необходимо преобразование жизни и примирение с Богом и людьми. Необходимо это сделать сегодня, пока еще Иисус говорит: вот теперь день спасения, вот теперь время благодати. И действительно, мы сегодня и пришли сюда, чтобы это сделать, чтобы еще раз пережить этот опыт общения, примирения с Богом, дабы нам уже уйти отсюда, и в новом квартале мы могли жить достойно, свято, чтобы были достойными христианами и в семье, и в обществе, и везде, где мы будем находиться. В свое время, вы знаете, когда Иисус Христос жил на земле, и когда последние дни своего служения Он собрал учеников там в верхней горнице, то в 13 главе там мы читаем очень интересную истину, что перед праздником Пасхи Он собрал там всех учеников и подошел первым долгом к Петру. Для чего Он подошел к нему? Чтобы умыть ему ноги. Но Он сказал: не умоешь ног моих вовек. А Иисус ему так любезно, тактично, с любовью сказал: если не умою тебя, не имеешь части со мною. Проблема, дорогие, человека не в том, что он не выполняет как следует религиозные законы, религиозные нормы. Проблема в его врожденной греховной атмосфере, а корень греха в сердце человека. Немного пользы от того, что мы тщательным образом вычищаем внешнюю сторону чаши, если внутри она остается полна грязи и греха. Точно так же очень мало пользы человека от того, что он соблюдает все религиозные нормы, если сердце не меняется. И мы видим, что Иисус обличал лицемерие религиозных людей и говорил им, что они гробы окрашенные, помните? Лишь кровь Иисуса Христа может очистить сердце человека, только Его любовь способна по-настоящему изменить человеческую жизнь. Лишь одно, дорогие, наш Господь хочет от каждого человека – принятие дара Его любви, святой и совершенной жертвы за наши грехи. Наши братья-мусульмане, мне пришлось 25 лет жить в мусульманской стране. Когда с ними жил и общался, они заявляли, что ислам – это самая чистая религия. Хотя бы потому, что они 5 раз в день совершают омовение и молятся. Это неплохо, да? 5 раз умываться, 5 раз приходить в соприкосновение с Богом – это прекрасно. Я им говорил, это чудесно. Они говорят, а у вас вот такого нету. Совершать внешнее омовение может быть и хорошо. И любой человек способен это делать. Если есть условия и вода, то это возможно. Но скажите, как и чем можно мыть и очистить свое сердце. Ведь основная нечистота на снаружи. Не снаружи, а где? А внутри. Внутри наших человеческих сердец. Грех поселился глубоко в тайнике наших сердец. В самом интимном месте. Грех поселился в нашем сердце. И только Иисус Христос предлагает нам средства для очищения сердца от греха. Свою святую кровь. Кровь Иисуса Христа, что делает? Очищает нас от всякого греха. Слово Божие умывает наш разум и обновляет его, благодаря чему меняется характер и внешнее поведение. И если ноги омыты, а сердца нет, то это формальное служение. Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, с краплением очистившей сердца. Сердца от порочной совести и омывши тело водою чистую. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен кто? Верен обещавший. Поэтому пусть наш Господь поможет нам, чтобы мы действительно могли пережить вот этот опыт, который пережили в свое время ученики там, в верхней горнице. Туда они шли с какими сердцами, с какими мыслями? Кто из них будет больше? Оттуда они шли уже какими? Совершенно другими. Господь помог им осознать, когда Он умывал им ноги, их, как Дух пророчества говорит, их все естество трепетало, все естество было потрясено. Поэтому Господь и сегодня хочет, чтобы мы могли пережить вот этот опыт духовного преобразования и возрождения. Многие считают, что омывение ног – это не так важно, практически протестантский мир сегодня этим не хочет заниматься. Они говорят, зачем нам лишние свои в церкви, где нет никаких условий, омывать ноги? Но, дорогие, как мой дедушка еще, я еще маленьким был, я помню, он когда проводил вечерю, то он говорил, что когда начиналось ногомовение, ногомовение – это самая важная часть в этом служении, потому что все небо склоняется сюда, на это место, чтобы видеть, что происходит в вашем и моем сердце, когда мы совершаем это служение. Если мы совершаем его так, умываем ноги, в окно смотрим и думаем о том, что будем, чем будем завтра заниматься, то грош цена этому, дорогие, всему. А если мы действительно, наше сердце трепещет, и мы сопереживаем, мы понимаем, какой ответственный момент мы переживаем, что все небо обращено на меня, тогда действительно это будет происходить искренно, достойно и свято, и мы получим очищение, обновление, исцеление, и мир Божий в сердце наполнит нас до избытка. Пусть Господь нас в этом благословит и поддержит, ибо без Него мы ничего не сможем изменить, если Он не совершит эту работу. Давайте помолимся об этом. Наш Небесный Отец, сегодня мы стоим пред Тобой, как некогда ученики стояли пред лицом Твоим на горе Преображения. И было так хорошо, так приятно находиться в Твоем присутствии, Господь, что они просили построить там куст и оставаться там намного больше, чем они находились там. Господь, помоги, чтобы Дух Святой, как могучая сила, снизошел на каждого из нас, чтобы мы могли еще раз сделать переоценку ценностей в своих сердцах, в своей жизни, могли еще раз заглянуть глубоко внутрь себя и увидеть себя Твоими глазами, кто мы, для чего мы живем в этом мире, что Ты ожидаешь от нас, и как нам, Господи, приобрести сердце мудрое, сердце доброе, сердце посвященное, как нам быть достойными миротворцами в этом мире, чтобы являть славу, величие и могущество Твое в этом греховном мире. Дай нам, Господи, силу свыше, и Духом Святым войди в нашу среду, в наши сердца, чтобы все то, что мы будем делать сейчас, когда будем омывать ноги друг другу, могли воистину пережить то, что пережили Твои ученики там 2000 лет назад в верхней горнице. Мы верим, что слышишь нас, Господь, и что посетишь нашу горницу также сегодня и прославишь Свое имя в нашей немощи. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы просим Тебя. Аминь.
Аминь.